Доктор Джон Освальд, Исаия, сессия 2, ИСА 2. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд и его учение по книге Исаия. Это сеанс номер 2, 2 и 3 главы Исаии. Ну ты здесь, и я здесь, сейчас 7 часов, так что я думаю, это означает, что пора начинать. Давайте помолимся вместе. Мы делаем паузу, а Господь, чтобы осознать Твое присутствие. Мы знаем, что нам не нужно просить Вас прийти. Мы знаем, что Ты жаждешь открыться нам через Свое Слово больше, чем мы можем себе представить. И поэтому мы молимся, чтобы Ты дал нам уши, чтобы слышать, сердце, чтобы принимать, волю, чтобы делать. Избавь нас, Господь, от того, чтобы мы были просто людьми с зудящими ушами, которые хотят услышать что-то новое, но дай нам, Господь, решимость познать Тебя, идя с Тобою. Помоги нам, Господь, когда мы проводим это время вместе в Твоем Слове, чтобы каждый из нас мог крепче положить свою руку в Твою руку и более точно согласовать свои шаги с Твоими. Во имя Твое молимся, аминь. Что ж, как приятно видеть Тебя сегодня вечером. Я сказал Карен, что из-за этого дождя толпа сократится вдвое. Ну, этого не произошло. Вы гораздо более верны, чем я предполагал. Так что спасибо, что вы здесь. Спасибо, что пришли. Теперь на столе прямо за дверью лежали учебные пособия на следующую неделю. Их должно было быть больше 100. Итак, если вы не получили ни одного, пожалуйста, можете ли вы посмотреть там? Есть еще на столе. На столе есть еще. Итак, они будут для вас на следующей неделе. И я ничуть не буду расстроен, если вы будете работать на опережение. Это слово для мудрых. Мы смотрим на книгу Исаия. Опять же, были дополнительные материалы с прошлой недели, но я вижу, что их уже нет. Итак, если хотите, позвольте мне спросить об этом. Если бы вы не получили раздаточные материалы за прошлую неделю и не получили их сегодня вечером, вы бы подняли руку. 1, 2, 3, 4. Карты есть, но я не уверен, что они вообще есть. Хорошо, хорошо, я думаю, это скрыли. Поэтому, пожалуйста, если вы его не получили, поднимите руку, и наш друг доставит его вам. Мы здесь? Хорошо. Все в порядке. Теперь следующий вопрос, кого не было здесь на прошлой неделе? Хорошо, довольно много. Все в порядке. Итак, позвольте мне потратить всего несколько минут на вступление. Первые 5 глав книги понимаются как введение. Во введение, и теперь это будет больше, чем мое понимание, чем все научные миры, но мое понимание введения состоит в том, что Исаия излагает проблему. Он излагает проблему того, что будет, и того, что есть. И сегодня вечером мы уделим этому особое внимание в 2 главах, которые мы рассматриваем. И вопрос в том, как возможно, чтобы то, что есть, когда-либо могло стать тем, что будет, или тем, что должно быть. И это вопрос, который нам там изложен. Мы видели это в микрокосме в 1 главе на прошлой неделе, где мы наблюдаем колебания между объявлениями о том, что представляет собой город. Город. Праведный город стал проституткой. Когда-то она была полна справедливости. Праведность жила в ней, теперь в убийце. Вот что есть. И все же он может сказать: «Я восстановлю ваших вождей, как в дни древние, ваших правителей, как в начале». После этого тебя назовут городом праведности, городом верных. И мы говорим: «А что?» Итак, эти 5 глав ставят перед нами вопрос о том, что у нас есть ситуация такая, какая она есть, и все же у нас есть пара пророчеств о том, что будет. Итак, исходя из этого, давайте теперь посмотрим на 2 и 3 главы. В частности, в Ветхом Завете есть несколько случаев, когда совершенно очевидно, что деление на главы помещено не в то место. Один из них здесь сегодня вечером. Разделение глав не должно происходить между 3 главой, стих 26, и 4 главой, 1 стих. Это должно произойти между 4, 1 и 4, 2 главами. Как именно это произошло, мы не знаем наверняка. Говорят, что разделения на главы были введены монахом, когда он переезжал на своем осле с места на место. Судя по всему, осел здесь наткнулся на выбоину. Другой пример этого в Исаии, который мы увидим, это 53 глава Исаии, которая фактически начинается с глав 52-13, очень классический пример, когда три стиха стихотворения были помещены в предыдущую главу, чего не должно было быть. Итак, сегодня вечером мы смотрим с 2:1-4:1. Кто-нибудь работает дальше? Какая связь между 2:1-5 и 2:6-4:1? Что будет и что есть? Да, очень сильный контраст. Теперь, в главе 2, стихи 1, мы снова имеем утверждение, это то, что Исаия, сын Амоса, видел относительно Иуды и Иерусалима. Это второе место, где указан автор. Первый был в главе 1, стихи 1. Как вы думаете, почему он будет упомянут здесь во второй раз и больше нигде в книге? Именно в этих двух главах об этом конкретно сказано. И не беспокойтесь о том, что вы ошибаетесь, потому что никто не согласен. Как вы думаете, почему Исаия называет здесь себя во второй раз? Хорошо. Он идентифицирует себя. Он подтверждает видение, которое он здесь видит. Я думаю, это хороший выбор. Да. Я думаю, это из-за его имени. Потому что имя ему Бог спасет. Яхве спасет. И он просто усиливает это, давая этому свое имя. Я думаю, что это тоже хорошая возможность. Да. Хорошо, в первом он устанавливает историческую обстановку, при которой королям он служил. Есть еще мысли. Теперь это очень интересно. Я не просил вас это делать, но на самом деле стихи со 2 по 4 являются дословным повторением того, что у вас есть в книге Михея, глава 4, стихи с 1 по 4. Они слово в слово такой же. И кто-то скажет, что Исаия утверждает, что это я придумал. Может быть и так. Может быть и так. Я думаю, что также возможно, что это было своего рода общее утверждение в стране, и Михей и Исаия под вдохновением подхватили его и использовали. Хорошо, тогда давайте двигаться дальше. В качестве фона отмечу, что в древнем мире горы считались местом обитания богов. Итак, как сказано в главе 2, стихе 2, в последний день гора храма Господня будет поставлена как высочайшая из гор. В чем смысл? Я слышу здесь несколько вещей. Да. Закон Божий превыше всего. Почему говорят, что Иерусалим – самая высокая из гор? Он Бог. Он истинный Бог. Все остальные боги живут на холмах. Но Яхве живет на самой высокой горе из всех. Теперь некоторые люди говорят, а Боже, в последние дни произойдет большое землетрясение, и Иерусалим поднимется выше, чем гора Эверест. Это буквальная интерпретация поэзии. Суть в том, что он есть Бог, и нет другого. И место, где ему поклоняются, действительно является самой высокой из всех гор, которые вы когда-либо могли себе представить. Здесь Яхве упоминается в стихе 3 как Бог Иакова. Еще раз, на этот вопрос не обязательно есть правильный ответ, но заметьте, это не Бог Авраама. Это Бог Иакова. Как вы думаете, почему Исаия сделал это? Хорошо, он не просто Бог Иуды. У Иакова было 12 сыновей, и это касалось всех жителей страны. Колено Иуды — это всего лишь одно колено. Есть еще 11. Так что да, я думаю, что это хорошая возможность. Да. Ладно. Каким был Иаков и кем стал Иаков? Да, я тоже думаю, что это хорошая возможность. Есть еще пара, но я думаю, что это ключевые. Теперь посмотрите, что говорят люди. Поднимемся на гору Господню к храму Бога Иакова. Что он сделает? Научите нас, с какой целью? С какой целью он собирается учить нас своим путям? Чтобы мы могли идти? Я надеюсь, что те из вас, кто был со мной последние 18 месяцев, начинают понимать здесь суть. Спасение — это не позиция. Это прогулка. Прямо через Ветхий Завет. Бог призывает нас к отношениям с Ним, в которых мы движемся от одной точки к другой и снова к Его конечной цели — благочестию. Сходство с Ним. Послание к Ефесянам, глава 1. Он избрал нас в нем прежде создания земли, чтобы мы были подобны ему, святы. Итак, люди мира говорят, что мы знаем, что нам нужно. Теперь еще раз, позвольте мне посмотреть, стоит ли мне бросить работу и заняться вождением грузовика. Что означает Тора? Любой. Инструкция. Инструкция. Нам очень легко увидеть закон. Закон как нечто негативное, что-то, что запирает нас, что-то, что ограничивает нашу свободу. Но нет, Тора — это Божье руководство. И люди всего мира говорят, да, мы это понимаем. Приходите, давайте изучим наставления Бога, чтобы мы могли ходить так, как Он будет ходить, и жить так, как Он будет жить. Бытие 17. Мы уже рассматривали это раньше. Давайте посмотрим на это еще раз Божье наставление Аврааму. Когда Аврааму было 99 лет, Господь явился ему и сказал, «Я Бог всемогущий. Иди предо мной честно и будь, король Иаков, все понял правильно, идеально. То есть будьте всем, кем вы были созданы. Быть совершенным не значит быть непогрешимым. Быть совершенным не значит быть безупречным». Бесспорный, здесь неплохой перевод, но он упускает всю силу того, когда вещь совершенствуется, завершается, доводится до того места, для которого она была задумана. Придите, взойдем на гору Господню, в храм Бога Иакова. Он научит нас своим путям, чтобы мы могли идти его путем. Тора выйдет из Сиона, слово Господне из Иерусалима. Стих 4, он будет судить между народами. Мы уже говорили об этом словесном суждении, и нам нужно сделать это еще раз, чтобы напомнить себе, что здесь происходит. Мы думаем о суде почти полностью в юридических терминах, но еврейская концепция выходит за рамки этого. Еврейское слово «ша» — это одна согласная, «р» — это вторая согласная, и выразительное «т» — третья согласная. Итак, судья, как и Самсон, судьба выставочная. Но подумайте о Самсоне. Можете ли вы представить его в напудренном парике и черном халате? Нет, ни шанс. Кто эти ребята, эти судьи? Именно они восстанавливают Божий порядок. Настоящее значение этих трех согласных – порядок. Итак, слово, существительное, которое образовано от этих трех согласных, «мишпат», часто переводится как «суд», но знаете что? Также можно перевести «чертеж». А еще его можно перевести на кастом. Это порядок, по которому будет построено здание. Это порядок, который люди устанавливают в своей жизни посредством обычаев. И суд Божий — это привнесение в мир своего божественного порядка. И поэтому псалмопевец говорит, а поблагодарите, что судья придет. Обычно я так не думаю. Но они говорят, да, он придет и вернет этот беспорядочный мир в тот порядок, который был запланирован для него с самого начала. А судья идет. Это хорошие новости. Он будет судить между народами, разрешать споры многих народов, перекует мечи их на орала, копья их на серпы. Нация не поднимет меч против нации, и они больше не будут готовиться к войне. Бог собирается вернуть в мир свой божественный порядок, свой мишпат. И как я уже сказал, в последнее время я думаю, что одна из причин, по которой я верю, что Иисус вернется до тысячелетнего царства, заключается в том, что я просто хочу увидеть, как Иисус правил своим миром в течение тысячи лет так, как это должно было быть. Итак, какой же вывод Исаия хочет, чтобы его народ сделал из этого? Куплет 5. Да, и что делать? Да, если однажды язычники придут к нам и скажут, научите нас Торе Бога, чтобы мы могли ходить путями Его, что нам следует делать? Нам следует идти Его путями. Мы должны ходить во свете Господнем. Теперь эта светлая вещь, светлая и темная, будет играть особенно важную роль в следующих 5 или 6 главах, это действительно важный акцент. И затем мы увидим это снова в последних главах книги. Хорошо, вот оно. Теперь посмотрите на стих 6. Ты, Яхве, оставил народ свой, потомки кого? Джейкоб. Ух ты! Это все равно, что переходить железнодорожные пути в центре города, когда над ними работают. Мы плавно движемся по Мейн-стрит и Бух. Что здесь случилось? Опять же, если кто-нибудь сделал домашнее задание, какая общая тема проходит через версии 2.6.4.1? Грех гордыни. Ты все правильно понял, Мел. Теперь это идет из конца в конец. Человеческая экзальтация. Итак, эти люди, которым язычники придут учиться путям Божьим, полностью поглощены самовозвышением. Вернемся к 11 главе книги Бытия. Это одинокий, пугающий мир. Мы с вами кажемся такими незначительными, такими неважными, и поэтому очень, очень легко зациклиться на том, чтобы возвыситься. Это удивительная вещь в движении за повышение самооценки. На самом деле совсем не обязательно, чтобы другие люди повышали нашу самооценку. Мы сами неплохо в этом разбираемся. И я люблю Джона Роузмана. Мне нравится все, что говорит Джон Роузман, и мне нравится, но в любом случае мне особенно нравится, когда он говорит, знаете, нам следует дважды подумать об этой проблеме с самооценкой, когда мы признаем, что единственная группа, которая имеет самую высокую самооценку, это преступники. Я слишком умен, чтобы работать. Я не такой, как вы, люди. Итак, сразу же здесь, в следующих стихах, стихах 6, 7 и 8, есть повторяющееся слово. Ты понял? Полный. Они полны чего? Все плохо. Суеверие. Они полны чего? Серебро и золото. Они полны чего? Лошади и колесницы. Что это такое? Военная техника. В этот период истории все менялось, но до этого времени лошадь и легкая колесница были главным оружием. Сегодня они были бы эквивалентом основного боевого танка. Так вот, все менялось именно в этом пункте. Они научились ездить на лошадях, и в игру вступала кавалерия, но это все еще было показателем военной техники. Полный чего? Идолы. Ага. Вот оно. Магия, деньги, военная техника, идолопоклонство. Они полные, и каков результат? Стих 9. Совершенно противоположное тому, что они намеревались сделать. Так унижаются люди, и все смиряются, и Исаия говорит Богу, не прости им. Теперь задержитесь на этой мысли. Я хочу поговорить об этом подробнее в этой главе. Но наши человеческие попытки возвысить себя имеют совершенно противоположный эффект. Уйти в скалы, спрятаться в земле, от чего? Страшное присутствие Господа, ужас Господень, великолепие Его величества. Очи высокомерных смирятся, и гордость человеческая будет унижена. Почему? Только Господь будет возвышен. Вот проблема, с которой нам постоянно приходится сталкиваться. Это не может существовать с этим. Либо одно, либо другое, и Бог говорит, что в конце концов, у этого нет шансов. Хорошо, давайте двигаться дальше. Стих 12. У Господа есть день против чего? Все, что гордо и возвышенно, и то у вас есть, и это поэзия, ребята, у вас есть примеры гордого и высокого. Что написано первым в 13 стихе? Кедры Ливана, могучие деревья. На прошлой неделе мы говорили о том, что в этой книге деревья — это повторяющийся образ, который он использует. Часто, как в главе 1 и здесь, это символ высокомерия и гордости, но он также может быть символом плодотворности, стабильности и укорененности. Итак, вам нужно держать глаза открытыми, чтобы увидеть, как он это использует. Итак, да, деревья. Что еще? Стих 14. Горы. Стих 15. Укрепление. И, наконец, в 16-м корабли. И если вы видели то, что называют высокими кораблями, парусные корабли 19 века, вы понимаете, что в них есть что-то захватывающее, и те, что бороздили Средиземное море, были не такими высокими, но все же для человека, который я вырос на суше, чтобы увидеть один из этих огромных кораблей. Итак, вот символы высоких, возвышенных, гордых вещей. Итак, снова припев в 17 стихе. Что произойдет? Да. По сравнению с божественной славой, у человеческой славы нет шансов. Теперь я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели, особенно на стихи с 19 по 21. Идолы полностью исчезнут. Люди побегут в пещеры в скалах, в дыры в земле, откуда? Страх Господень. Страшное присутствие Господа и великолепие Его величия. Стих 20. Что в тот день люди будут делать? Ради чего они бросят своих идолов из серебра и золота? Кротам и летучим мышам. Итак, какое значение это имеет? Они нечисты. Кроты и летучие мыши нечисты. Итак, вы прошли тщательно продуманные ритуалы, чтобы убедиться, что ваш кумир чист, чтобы убедиться, что к нему не прикреплено ничего демонического, что могло бы разорвать связи между видимым и невидимым. Это главная причина в язычестве этих ритуалов чистоты. Вы хотите убрать оттуда демонов, потому что демоны постоянно все портят. Мировоззрение, повторюсь, повторение — это сердце образования. Вы это поняли, не так ли? Да, спасибо. Да, повторение — это основа образования. Это космос. В космосе есть три взаимопроникающих мира. Поскольку это двумерно, в нем не может быть ощущения взаимопроникновения. Но вот человек, вот природа, а вот божественное. Все, что происходит в одном мире, автоматически происходит и в двух других. Итак, дождя нет. Мне нужен дождь. Я собираюсь умереть. Крогера нет. Если в этом году дождь не уничтожит урожай, я не доживу до следующего года. Мне нужен дождь. Так почему же не идет дождь? Ну, очевидно, Бог неба и Мать Земля в ауте. Зачем им это говорить? Потому что они представляют себе божество на основе собственного опыта этого мира. Вот что так шокирует в Библии. Оно идет совершенно в другую сторону. Итак, ладно, если не идет дождь, Бог неба и Мать Земля не делают того, что должны делать. Что им следует делать? Они должны быть вместе в постели. Итак, как мне уложить их в постель? Я иду по дороге к своей местной жрице. Проституция была храмовым бизнесом. Все еще находятся в Индии. Итак, мы с ней вместе ложимся в постель. А если ссылки на месте, а это очень важно, демоны любят их разрушать. Итак, мы должны быть уверены, что все, что мы делаем, чисто. А если мы это сделаем, то мы ложимся спать, а они ложатся спать. И если ты подумаешь об этом немного, ты больше никогда не будешь гулять под дождем. Так что всю энергию, которую они вложили в то, чтобы их кумиры были чисты в условиях кризиса, они бросят на растерзание летучим мышам и кротам. Они побегут в пещеры в скалах, в нависающие скалы, от чего? Вот он снова, ужас, устрашающее присутствие Господа и великолепие Его величия. Теперь позвольте мне сказать, что здесь происходит. Если мы сделаем человечество мерой всех вещей, а именно это мы делаем, когда создаем богов по нашему образу, что мы сделали? Мы сделали этот мир бессмысленным. Посмотрите на последний стих. Перестаньте доверять простым людям, у которых в ноздрях только дыхание. Зачем относиться к ним с уважением? Именно это и произошло в европейской философии. За последние два столетия мы пришли к выводу, к которому шумеры пришли 5000 лет назад, человечество является мерой всех вещей. И в результате ничего не значит ничего. Перестаньте доверять простым людям, у которых в ноздрях только дыхание. Один вздох из небытия, и мы построим вселенную по образу этого. Нет. Итак, вот эти люди, которые будут теми, кто приведет мир к пониманию открытых указаний Бога, чтобы они могли идти его путем, эти люди очарованы человеческим величием. И Бог говорит, что вы получите прямо противоположное тому, чего хотели. Вы получите человеческую бессмысленность. Философия называется экзистенциализмом, но в этом суть постмодернизма. Нет ничего, чтобы что-то значило. Дело не только в том, что истина относительна. Истина — бессмысленное понятие. Вам даже не нужно это слово. И поэтому все, что вы хотите сделать, это хорошо. Каждый из нас, столкнувшись с тошнотой бессмысленности, должен создать свой собственный смысл. Все время знать, что нет смысла. Так в чем же смысл моей жизни? Я могу назвать вам средний заработок каждого питчера национальной лиги за последние 38 лет. Что чего стоит? Но это смысл моей жизни. Все в порядке. Давайте перейдем к главе 3. В этом разделе 3 строфы. 3 кусочка поэзии. Прежде всего, стихи с 1 по 5, затем стихи с 6 по 8, а затем стихи с 9 по 15. Какая общая тема проходит через все это? Лидерство. Боже, Мел сегодня вечером получит золотые звезды. Лидерство. И какое руководство? Что ж, я думаю, Джон, что интересно, так это то, что он категорически будет становиться все слабее, слабее и слабее. Не то чтобы его не было, но он станет слабее. Точно. Точно. Теперь позвольте мне спросить об этом. Это в год выборов, помните? Я не собираюсь идти сюда со ослами или слонами. Но если нашей целью является человеческое возвышение, и в самые мрачные часы мы сталкиваемся с реальностью того, что на самом деле наша жизнь в значительной степени бессмысленна, как нам, людям, политическим животным, попытаться решить эту проблему? Человеческий разум. И превознося человеческих лидеров. Как ты это скажешь? У них есть все ответы. Точно. Точно. Кто-нибудь. Кто-то, за кем мы можем следовать бездумно. Но он собирается решить наши проблемы. Что говорит нам глава 2, когда мы превозносим человечество? Каков результат? Бессмысленность, катастрофа, провал. Когда мы ожидаем, что человеческие лидеры решат наши фундаментальные человеческие проблемы, мы обрекаем их на неудачу. Они не могут. Ни один человек, лучший человек в мире, ни один человек не может решить нашу фундаментальную человеческую проблему. Итак, глава 3 снова об этом. Вы превозносите человеческих лидеров, что происходит? Вы получаете неудавшихся человеческих лидеров. Чем выше вы их возносите, тем дальше они падают. Итак, стихи 1, 5. Смотрите теперь, Господь, воинство Господа Небесного, собирается забрать у Иерусалима Иуды снабжение и поддержку, запасы еды, запасы воды, героя, воина, судью, пророка, прорицателя и старца. Пятидесятник, чиновник, советник, искусный мастер, умный и ловкий. Думаете, он пытается доказать свою точку зрения? Очень похоже на то, что мы увидим в конце главы 3. Исаия, мастер чрезмерного убийства. Я собираюсь забрать всех человеческих лидеров, на которых вы смотрели, чтобы возвысить вас и спасти вас от бессмысленности вашей жизни. Я сделаю простых юношей своими чиновниками. Дети будут править ими, люди будут угнетать друг друга, человек против человека, сосед против соседа, молодые восстанут против стариков, никто против почтенных. И потом, вот это очень типично для Исаия, вот это наглядная иллюстрация прямо здесь, в 2 стихах. Человек схватит одного из своих братьев в доме отца своего и скажет: «У тебя есть плащ, ты будешь нашим лидером. Возьмите на себя ответственность за эту кучу руин». В тот день он воскликнет: «У меня нет лекарства, нет у меня еды и одежды в моем доме, не делайте меня вождем народа». Если вы превозносите человеческих лидеров, вы обрекаете их на неудачу. Итак, в стихе 6 я добавил туда 8 в качестве итогового утверждения. Иерусалим шатается, Иуда падает, их слова и дела против Господа, они бросают вызов его славному присутствию. Давайте посмотрим на 14 главу Луки, 11 стих. знаменитый стих, ибо все возвышающие себя унижены будут, а унижающие себя возвысятся. Это называется парадокс. Это не два человека с докторскими степенями. Ну что же, Библия полна таких. Вы хотите выиграть или проиграть? Ты хочешь жить или умереть? Вы хотите подняться или упасть? Если ты возвысишь себя, ты будешь унижен. Если ты смиришь себя, ты будешь возвышен. Теперь мы будем рассматривать эту тему снова и снова в ходе нашего исследования, но давайте хотя бы начнем раскрывать ее здесь. Как получается, что смирение приводит к возвышению? Кто-нибудь получил там ответ? Мы действительно добираемся до истины, того, кем мы являемся на самом деле, что нам самим особо нечем похвастаться. Вы опустошаете себя, чтобы мог войти Бог. Когда мы понимаем, что по Его благодати мы стали принцами и принцессами небесными, мы говорим: «Ух ты, я стою креста». Должно быть, я чего-то стою. Ага. Ага-ага. Но принцип заключается в том, что когда мы признаем, что возвышен только Яхве, а не мы, тогда мы можем позволить Ему сказать: «Подойди сюда. Подойди сюда и сядь на трон рядом со мной». Ладно, идем дальше. Стих 9. Выражение их лиц. Помните это из второй главы. Их надменные глаза будут опущены. Выражение их лиц свидетельствует против них. Они выставляют напоказ свой грех, как Содом. Вчера вечером по телевидению мы видели детектив, в котором церковь в Англии превратилась в гей-бар. И я не знаю, наверное, авторы просто были верны, а люди в баре выставляли напоказ свое положение и свои права. И тогда я подумал, что именно об этом говорил Исаия. Горе им. Я затронул эту тему на заднем плане на следующей неделе, но сейчас продолжу. Еврейское слово «ой». Как «вой вей»? Это еврейское слово. Горе мне. Ой, горе мне. У нас нет современного английского эквивалента. Горе, к сожалению, приобрело окраску, которой, вероятно, не должно было быть. Лучший английский эквивалент, архаичное «увы». Это слово печали и сожаления. Это слово, которое вы используете на похоронах. Итак, Исаия не говорит «горе им». Они получат то, что получили. Он говорит «ох, увы им». Они сами навлекли на себя беду. Ветхозаветные пророки регулярно, когда произносят бедствие, произносят его сквозь слезы. И если мне, как проповеднику, нравится проповедовать суждение, мне нужно встать на колени. Скажи праведникам, что им будет хорошо, потому что они насладятся плодами своих дел. Эти два стиха очень, очень хорошо сочетаются друг с другом. И они сообщают нам очень странный факт: вы пожинаете то, что посеяли. Разве это не удивительно? Кто бы мог подумать? Я имею в виду, что когда я сажаю пшеницу, я рассчитываю получить абрикосы. Хотя обычно так не бывает. Я хочу сказать, что я говорил об этом с моим хорошим другом Стивом Харпером на нашем факультетском семинаре. Современный Запад действительно верит, что мы можем переписать условия жизни. Что все готово для захвата. Библия говорит: нет, нет. Пожнешь неверность, извини, посей неверность и пожнешь. Пожинайте верность, почему? Потому что ты это посеял. Возвращаясь к стиху 11, мы видим, что, увы, нечестивых постигнет бедствие. Им воздастся за то, что сделали их руки. Итак, эти три стиха, 9, 10 и 11, очень, очень острые. Нам говорят, что нет, не мы определяем условия жизни. Условия определил Творец. И наш единственный выбор, будем ли мы жить в них или сломимся на них. Теперь мы возвращаемся. Молодежь угнетает мой народ. Женщины правят ими. Народ мой, ваши наставники сбивают вас с пути. Они сбивают вас с пути. Вот это снова сломанное лидерство. В стихе 14 Господь судится над старейшинами и руководителями своего народа. «Это ты разрушил мой виноградник. грабеж бедняков находится в ваших домах. Что вы имеете в виду, когда сокрушаете мой народ и измельчаете лица бедняков? Заявляет Господь, воинство Господа Небесного. Теперь позвольте мне спросить вас, если нам не следует превозносить человеческих лидеров, что тогда нам следует делать? Исаия здесь не особо вникает в эту тему, но нам нужно об этом подумать. Каково правильное отношение к человеческим лидерам? Ладно, мы должны их уважать. Павел говорит об этом в первом послании к Фессалоникийцам. Нам следует молиться за них. Что еще? Нам нужны лидеры, да. И нам нужно это осознавать. Чего нам не следует ожидать от них? Совершенная убежденность. Мне кажется, я слышу здесь циничную нотку. Мне кажется, мы сидим здесь и думаем о наших политических лидерах, но это также верно и о наших христианских лидерах. Абсолютно, абсолютно. И, возможно, их больше, чем наших политических лидеров.
Да, да, да.
Опять же, я бываю в стольких разных местах, что не помню точно, где я говорил это в последний раз, но я серьезно считаю, что служение – самая трудная профессия. Это сломленное общество, и эти мужчины и женщины страдают от сломленности. Ожидается, что они снова все соберут воедино, и это очень трудная задача. Мы не должны ожидать, что они сделают для нас то, что может сделать для нас только Бог. Нам не следует ставить их на пьедестал, с которого они должны упасть. И когда это произойдет, мы должны проявить сострадание. Мы сделали это с ними. Ладно, давайте посмотрим. А нет, как ответственные граждане, мы должны стремиться понять, что они делают, и правильно ли это, а если нет, действовать против этого. Конечно, конечно. На нас лежит ответственность, а не просто вести себя как овцы. Хорошо, давайте теперь посмотрим на последний раздел третьей главы. И если вы, дамы, хотите уйти, вы можете это сделать. Господь говорит, что женщины Сиона высокомерны, ходят с вытянутой шеей, кокетничают глазами, ходят с важным видом, покачивая бедрами, с звенящими украшениями на лодыжках. И у Исаии тоже не было телевидения. И какой будет результат? Стих 17. Он нанесет язвы на головы женщин Сиона. Господь сделает их головы лысыми. Именно эта тема проходит через обе главы. Возвышайте себя, и в результате вы будете унижены. Здесь использован термин «дочери Сиона». И опять же, я здесь несколько один среди комментаторов. Но этот термин в единственном числе «дочь Сиона» — это просто образ нации. Дочь Сиона. Итак, у меня есть подозрение, что это используется символически, что речь идет не только о женщинах. Мы говорим о Сионе, мужчинах и женщинах, которые превозносят себя, и мы используем здесь образ женщины, чтобы справиться с этим. Как я уже сказал, большинство комментаторов не согласны со мной в этом. Они говорят, нет-нет, мы здесь о женщинах говорим. И, возможно, это правильно. Но я думаю, что нужно учитывать и другое. Следующие 5 стихов являются прекрасным примером чрезмерного убийства. В тот день Господь украдет их наряды, браслеты, повязки и ожерелья в форме полумесяца, серьги, браслеты, вуали, головные уборы, браслеты на щиколотке, пояса, флаконы для духов и обереги, перстни печатки и кольца в носу. Прекрасные кольца, накидки, плащи, кошельки, зеркало, льняные одежды, диадемы и шали. Уго! Он был в пропасти. Как вы думаете, почему он это сделал? И не говорите, потому что он женоненавистник. Почему все это? Да. Не хочу показаться грубым, но это почти образ того, как их раздевают догола. Отняв у них все, что могло бы их украшать, это сделало бы их высокомерными и лишило бы их абсолютно ничего. Так что они больше не являются, в каком-то смысле, привлекательными. Я думаю, что и женщины. Осторожно, осторожно. Украшение. Будь осторожен. Гораздо живописнее, я думаю, можно выразиться, видеть женщин в их украшениях, и потом потому, что мужчины украшают себя по-другому, и тогда контраст между красотой и уродством, и ароматом, сладким ароматом, и зловонием очень ясен. Когда мы приглашаем женщину из-за ее образа жизни. Ага-ага. Это еще и множество предметов. Если мы не посмотрим на этих людей лично, мы увидим длинный список того, чего им не следовало делать.
Да, да, да.
А затем, вернувшись к глазам высокомерного человека, можно было бы смириться с гордостью униженного человека.
Да, да, да.
Да. И за всеми украшениями можно спрятаться.
Да, 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 да.
И я думаю, что это еще один способ говорить об этой полноте, обо всем, что мы делаем, чтобы наполнить нашу жизнь чем-то или иным, придающим смысл. И я думаю, если бы Исаия писал сегодня, он мог бы сказать еще больше о том, что происходит в нашей жизни. Я много раз говорил, что когда выйду на пенсию, я куплю одно из этих складских помещений. Это растущий бизнес. У нас подвалы переполнены. Наши чердаки переполнены. Наши гаражи полны. И вам нужно купить, вам нужно арендовать складское помещение, чтобы поместить туда все остальное, то, что должно придавать смысл нашей жизни. Вместо аромата – вонь. Вместо створки – веревка. Вместо ухоженных волос и лысины. Вместо красивой одежды – вретище. Вместо красоты – брендинг. Ваши люди падут от меча. Ваши воины в бою. Ворота Сиона будут стенать и скорбеть. Нищий должен сидеть на земле. Видите ли, это Сион сейчас сидит на земле. В тот день семь женщин овладеют одним мужчиной. В этом обществе социальное место женщины определялось ее отношением к мужчине, будь то ее отец или ее муж. Если у нее не было мужа, то она всю жизнь была дочерью. Мужчин будет так мало, что семь женщин схватят одного мужчину и скажут: «Мы сами будем есть, свою одежду обеспечим. Только позволь нам называться твоим именем. Уберите наш позор. Лучшие фотографии унижения здесь. Такой полный. Полный всего, что только можно себе представить. И так ужасно, ужасно, ужасно пусто. Ох, Америка, Америка. Давайте помолимся. А Господь, спасибо тебе, что ты не отвергаешь нас. Спасибо, что вы терпеливы и долготерпеливы. Медленно злиться. А Боже, если бы ты был вспыльчивым, как давно эта планета была бы пуста. Помоги нам, Господь. Помогите нам усвоить эти уроки. Сколько мусора нам нужно, чтобы придать себе значимость? Давайте найдем смысл нашей жизни в наших отношениях с вами. Зная, что если бы у нас с тобой ничего не было, этого было бы достаточно. Мы говорим это, Господь, но нам действительно трудно в это поверить. Помоги нам. Во имя Твое молимся, аминь. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаии. Это сеанс номер 2, 2 и 3 главы Исаии.